Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Ксения Шилова, многодетная мама и руководитель семейного центра «Вместе». Здравствуйте, Ксения!
Здравствуйте!
Мы продолжаем говорить о материнстве. И сегодня я хочу поднять такую тему. На самом деле, сразу же честно скажу нашим радиослушателям, что изначально тема была заявлена одной, но вот период нашего обсуждения с Ксенией, в момент обсуждения, я понимаю, что опять же появляется много вопросов, и она уже выруливает в какие-то немножко другие ответвления, потому что тема материнства, тема самоопределения себя как мамы, тема воспитания детей, она максимально широкая, и кажется, чем больше вопросов ты задаешь, тем больше их еще и... они появляются, да. Но давайте начнем все-таки с заявленной темы. Как рожать детей в мире, где детей не любят? Объясню, что я понимаю под этим. Есть женщины, и их не так уж и мало, которые искренне хотят детей, которые хотят несколько детей, да, но тем не менее в современном обществе мы слышим со всех просто источников информации, СМИ, в интернете читаем, без конца транслируется идея о том, что сейчас в первую очередь это карьера, это саморазвитие, это жизнь для себя, это комфортное состояние себя. Постоянно слышим про какие-то конфликты, про орущих детей в самолете, про то, что какая-то женщина кормила грудью в ресторане, и это смущало, мешало там другим посетителям, да, что дети где-то бегают в торговых центрах, мешают, не дают наслаждаться выходным нормальным людям. И вот это именно подчеркивается, что нормальным людям вот эти вот какие-то дети не дают наслаждаться жизнью. И женщина, которая хочет иметь детей, которая хочет заниматься домом, своим уютом, она в растерянности. Как вообще я могу громко даже рядом с своими друзьями сказать, а я хочу детей, а я хочу заниматься домом, а я не хочу этого саморазвития. Если я и буду работать, то, может быть, там для себя больше. Наверное, мой первый вопрос к вам будет вот действительно, как самой себе, наверное, признаться честно в своих желаниях и не бояться думать по-другому, нежели принято в обществе?
Ну вот здесь как раз вопросы есть в том, что самой себе, то есть для нас что важнее, или то, как нас оценят в обществе, или то, как я себя ощущаю в этом обществе. И вообще изначально женщина – это, в принципе, мать. То есть у нее основная роль – это роль материнства. И если женщина изнутри понимает и хочет поэтому жить, она вообще, в принципе, не должна в обществе оправдываться или отчитываться. Ну да, вот я мама, ну да, вот я домохозяйка. Это же внутри, я вот смело говорю, я практически всю жизнь...
Понимаете, Ксения, ведь мы все понимаем, будучи взрослыми людьми, что зачем зависеть от мнения общества? Нужно делать так, как тебе, там, опять же, как тебе комфортно, как тебе лучше. Но мы же зависим, это же легко сказать. Но мы же все равно переживаем за осуждение со стороны. А если это еще близкие люди, там, например, родители, которые говорят: ну вот у вас есть один ребенок, хватит, зачем вам еще проблемы какие-то?
Ну, здесь, наверное, зависит именно от внутренней силы мамы.
Вот где ее найти? Потому что она может хотеть, мама, найти, ну, иметь эту внутреннюю силу, но ее же надо как-то натренировать, как мышцу в спортзале. Надо же как-то вот где ее найти? Где найти эту опору?
Я бы сказала, ее не натренировать надо, а поверить в себя и себе довериться. И тут дело не в тренировке, а дело в вере. Если я верю, что для меня материнство – это мое главное предназначение, и моя главная самореализация – это именно это воспитание детей – то я уверенно себя чувствую в обществе. Да, это именно вот внутренняя опора, это вера в то, что я как женщина, я в первую очередь мать, тем более, если у меня есть дети. Это вот, ну, многие же хотят детей и не могут, а у меня эти дети есть, у меня их много, и, конечно, я не буду уходить там на работу, я не буду там деньги зарабатывать, я не буду какой-то там славы искать, я лучше своих детей буду вкладываться. Это для меня вот их успехи, их... не знаю, победы. Для меня это самая главная реализация. И мир в доме, и мир в семье, когда детям действительно хочется в дом приходить домой, когда им хочется действительно делиться, когда у них что-то происходит, и они рассказывают, и мы с ними обсуждаем и советуем, как лучше, если им, ну, что-то плохо. И вот, ну, действительно, мир непрост, и, ну, много, ну, как бы боли, обиды, всего вот там во внешнем мире, а домой можно прийти и ну, поговорить и выйти на следующий день уже с большей силой и уже противостоять этому миру.
Как быть женщинам, у которых жизненные обстоятельства складываются так, что она вынуждена работать? И вот часто как раз мамы, такие мамы, да, они разрываются. С одной стороны, вроде как бы я и работник, приходится, да, все равно как-то, понятно, вкладываться в работу, как-то это. Я вроде бы и работник, а вроде бы и мама. И очень часто вот эти два полюса, они у нас в сознании прям противоположные. Не получается как-то вот и то, и другое. И она себя, бывает, чувствует и как недоработник, может быть, и как нет, да мама.
Вот если любой родитель, или мужчина, или женщина, будет считать, что я в первую очередь родитель, а потом уже работник, профессионал или там, ну, еще кто-то, тогда все на самом деле встает на свои места. Я работаю для детей. И все понятно. То есть я ухожу на работу, я оставляю ребенка, а раньше вот, ну, крестьяне. Конечно, они же там в поле работали или еще где-то работали, они же тоже оставляли детей. И были крепкие семьи, было и уважение, хорошее отношение было внутри семьи. Это не значит, что если мама уходит, значит, она плохая мама или она не любит. Она делает общее дело, ну, как бы она полезное дело делает, она кормит ребенка. И есть семьи, у которых мама может не работать, позволить себе, а есть семьи, у которых не может не работать. И хорошо, если это дети понимают и даже ценят, и наоборот, маме надо транслировать, что, ну, как бы, это же все для нас вместе. Это не то, что отдельно я для тебя и отдельно я для работы.
В прошлой передаче мы уже затронули эту тему, да, когда говорили про успешное родительство, когда мама разрывается, с одной стороны, у нас в обществе принято, что ребенок должен вести себя тихо, он должен быть послушным. С другой стороны, ребенок кричит, ребенок вредничает, особенно если мы говорим про совсем новорожденных. Вот давайте по возрасту как раз пройдемся. Совсем про новорожденных, например, мы детей говорим, да, которые они плачут. Это нормально. Новорожденные дети постоянно, регулярно плачут. Там до года, до полутора лет ребенок часто плачет, да? Но у мамы были другие ожидания. Она представляла себе вот этого розового, пухлого младенца, который лежит, радостно дрыгает ножками, ручками, а она пока порхает по дому, готовит вкусный ужин. А оказывается, что она не успевает готовить вкусный ужин, она даже голову помыть не успевает. Ребенок кричит, и все, разрыв шаблона, ожидания, реальность, да, сталкиваются. И она уже и плохой мамой себя чувствует, и понимает, что не-не-не, это я куда-то не туда полезла, материнство — это никакое не удовольствие, не радость никакой, не ужас. И действительно на работу уже хочется сбежать просто потому, что вот из этого какого-то бесконечного дня сурка, как его многие называют, как, может быть, подойти правильно, во-первых, к ожиданию, да, особенно тем мамам, которые не представляют, не сталкивались с этим. А с другой стороны, еще как вот ты уже здесь и сейчас находишься, и тебе кажется, что это никогда не закончится, как полюбить это состояние?
Ну вот про полюбить. Сейчас вообще принято говорить: найди то, что любишь, и делай это. И вот мне кажется, это в корне неправильно, это даже наоборот. Вот смысл вообще жизни, мне кажется, вот это полюбить то, что нужно делать, полюбить свои обязанности. Если мы любим свои обязанности, нам они легкие. Это вот, ну, например, из детства взять. Вот мы сначала пришли в школу, и нам трудно было писать. И мало кто, наверное, любил прям вот писать, заниматься. Когда мы научились писать, для нас это сейчас нормально. И то же самое с материнством. Вот если у нас есть ожидание, что это будет, да, пухлый младенец, а я буду только умиляться, то, понятно, это, ну, эти ожидания не рушатся. А если изначально смотреть, что материнство – это жертва. Это жертва собой, это жертва своим временем, своим вниманием, своими интересами, это жертва всем. И вот первый год-полтора – это действительно жертва, и можно, ну, относиться к этому, что да, вот это время пройдет, но наоборот, уметь видеть вот в этом. Вот ребеночек маленький, он же действительно чудесный. И это же время, оно вот, ну, только год, и больше вот он таким уже не будет. И вот стараться видеть вот эти вот радости наоборот – и чтобы вот эти радости, ну вот умиления, вот этой вот первой улыбки, первого гуления и так далее, чтобы они наоборот затмевали вот эти бессонные ночи, болезни и так далее.
Тут как раз некоторые мамы могут вам сказать: Ксения, я не высыпаюсь, я встаю по 8 раз за ночь, я в душ уже неделю как не ходила. Ну, улыбка — это улыбка, конечно, здорово, но я уже зомби себя каким-то чувствую. Как в этот момент-то продолжать существовать?
Вот знаете, это, наверное, все-таки от внутреннего состояния зависит, от способности жертвования и от внутренней силы женщины. Ну, ребенок – это действительно дар. И если говорить так вот очень грубо и схематично, ну, вот у тебя есть, ты, ну, как, заплати, пожертвуй своим временем, и да.
Это цена жизни человека.
Конечно.
Причем цена жизни счастливого, гармоничного человека. Если мама рядом, если мама не сбрасывает, да, на кого-то.
Конечно, да. И это вот именно уже, ну, это глубоко, это вот в женское, это вот, мне кажется, вот постоянно мамы жалуются и в год отдают детей, потому что они устали, потому что быть тяжело. Мне кажется, это от женской слабости, именно от внутренней силы. Сейчас женщины не такие, мне кажется, сильные. Они боятся трудностей, они боятся встать. Я, наверное, такой была. Вот у меня 4-й ребенок, когда родился, и так, да вообще все легко уже. И вот, ну, я-то и хочу сказать, что сила женщины, она именно в детях. И чем больше у женщины детей, тем больше в ней и силы такого, знаете, ну, в кавычках, наверное, но всемогущества. Да я все могу, не спит, да пожалуйста, и встану, и буду там и качать, и сидеть там, капризничает, болеет, да, но я все могу. И в этом есть вот, ну в этом есть жизнь ведь на самом деле. А надо как, чтобы сидеть и там, не знаю, сериалы смотреть, или в соцсетях сидеть, вот это жизнь что ли?
Вот знаете, Ксения, я... задумываю сейчас о том, что почему-то женщины начинают жалеть о том, что вот у меня, например, ох, вот я сижу дома в декрете, я не могу с подружками куда-то выйти, да, вот я там посмотрела где-то у кого-то, вот кто-то с подружками, например, каждую пятницу, грубо говоря, встречается в ресторане, вот они так хорошо сидят, и вот я вот жалею, да, я вот тут вот дома с ребенком должна сидеть. И еще мозг начинает подкидывать огромное количество, казалось бы, каких-то чудесных вариантов, да, которые я бы могла делать, но вот я вот тут дома с ребенком. Но на самом деле, если вспомнить время, пока ребенка не было, да, и ты, казалось бы, предоставлена себе, никакие эти варианты ты не делала. Ну, может быть, делала раз в месяц или еще что-то. Это вот какой-то такой самообман, на который мы ведемся и думаем, что действительно огромное количество упущенных возможностей, да, а на самом деле-то. Ничего подобного.
Ничего подобного, конечно. И знаете, вот я, например, живу вот с позиции того, что вот какая бы трудная ситуация ни была, я всегда хочу, вернее, не то, что хочу, я всегда ищу положительное. И оно всегда находится. И вот на самом деле занятие это вот мы ведем, это как раз о позитивном мышлении. Что бы ни случилось трудного, вот да, я не могу... пойти ходить каждую неделю с подружками по пятницам. Это из позиции отрицания. А с другой стороны, а что я могу сделать вот в этой ситуации? Вот это и есть сила, и это есть жизнь, и это есть не то, что мной руководят какие-то желания, и я не могу их удовлетворить в связи с обстоятельствами, и все, и мне плохо. Нет, у меня такие обстоятельства, да, а что я могу сделать? И я уже становлюсь, ну, как бы создателем своей жизни, я сама управляю своей жизнью. Хорошо, я не могу ходить каждую неделю, зато я могу с ребенком, и открывается невероятное количество возможностей. И вот именно в этом-то и есть сила женская.
Это взрослая позиция. Нужно просто вот опять же брать ответственность на себя. Не ждать, что сейчас там... Вот тоже из-за чего часто недопонимание в семьях. Жена целый день сидит с ребенком и ждет, когда муж придет домой, и она ждет этого события, что вот он сейчас придет, она ему в руки прям ребенка отдаст и побежит там в ванну валяться, например, или сериал смотреть. Но муж приходит уставший, он точно так же так на секундочку работал и тоже устал, и он, может быть, еще зашел домой и не понимает, грубо говоря, кто я, где я вообще, какой сейчас год и что происходит, да, поэтому он не берет ребенка, и она сразу же начинает на него ругаться, да, что ты там мне не помогаешь, ты там не включенный папа, не хочешь заниматься там семьей, там тебе на меня наплевать и все прочее, но это же позиция ребенка такого же, что кто-то со стороны должен прийти, что-то сделать мне, что-то дать, понять, там, что ты вот такая вот уставшая и все прочее. Помощь просить — это нормально, и это, ну, правильно в какие-то моменты, конечно, но ты же сама должна брать ответственность на себя и понимать, что там действительно, как вы говорите, что я могу сделать с ребенком. Если я чувствую, что я устала, подумать, у кого я могу попросить помощи и когда, в какой день, как договориться, тоже подходить сразу же с претензиями, там, не знаю, маме, свекрови, мужу, что вы мне не помогаете, это тоже ведь неправильно, согласитесь?
Конечно.
А откуда они знают, что тебе тяжело, если ты об этом не говоришь? Вот. И, в принципе, вот такое вот именно отношение, взрослое отношение, чтобы не ждать, что новорожденный ребенок будет 40 минут сам себя развлекать, а ты пока приготовишь еду. Не ждать о том, что вы будете на прогулках гулять, и все это время ребенок будет спать и никогда не проснется и не заорет на весь город. Это тоже наивно, но действительно реально адекватно оценивать, что вот сейчас такой период, и это неплохо, не хорошо. Это просто сейчас такой период у тебя в жизни. Но имеется в виду, что ведь мы же постоянно любим сравнивать, что вот тогда-то, когда я была свободной и независимой, у меня было столько действительно всего хорошего, а сейчас нет.
Можно даже рассматривать эти периоды как периоды роста на самом деле. Да. Потому что человек растет только тогда, когда ему трудно. Когда он что-то преодолевает, когда он ищет какие-то новые выходы, новые пути решения. Да, и вот именно это материнство – это очередной шаг, ну, по сути, к себе, к своей женственности, к своей сути, да, и важно вот в это окунуться. Не люблю я там, не знаю, рано вставать, и вот когда… А я буду вставать, потому что ребенок стоит. Именно в этом мы самореализуемся, и мы растем в этом, и мы становимся лучше, в том числе и для детей, и для себя, и… Ну и, в принципе, для семьи.
Причем еще, знаете, меня всегда удивляет, что когда, например, надо идти на работу рано и вставать тоже рано, причем некоторые ведь встают и в 6 утра, и в 5:30 утра, ну, конечно, поворчат какое-то время, а потом, во-первых, организм привыкает буквально достаточно очень быстро, буквально несколько дней организм привыкает. А во-вторых, все равно, ну, я же деньги там получаю, меня же там ждут, у меня какие-то обязательства. И недовольство, оно все равно как-то утихает и проходит. Но вот на своих бедных детей мы все равно продолжаем ворчать, что и снова ты проснулся в 6 утра, и опять мне там надо было вставать. Ну, вот действительно, нужно же уметь правильно расставлять приоритеты.
Конечно. Вот, ну, дети – это вообще самая большая ценность, которая у нас есть. Кто-то хочет иметь детей, и их нету. И никак не получаются дети. А здесь есть дети, их надо, наоборот, ценить. Но не потакать, не прыгать над ними, не возносить их, не обожествлять, а именно жить, воспитывать их.
Вот, кстати, про потакание. Мой следующий вопрос тоже в прошлой передаче немножко касались этого. Сейчас очень модно не наказывать детей, давать им максимальное количество выбора, спрашивать, а что ты сейчас чувствуешь, а что ты сейчас думаешь, а чего тебе хочется, с одной стороны, да? Но с другой стороны, мы удивляемся тому, что ребенок не хочет делать уроки, ребенок не хочет убираться в комнате, ребенок не хочет мыть посуду и так далее и тому подобное. Как быть маме? Как правильно воспитывать? Потому что мама сама не знает, как правильно.
Это на самом деле вопрос, почему сейчас вот у нас тема-то началась с того, что детей не любят в принципе. На самом деле детей не любят, с детьми не знают, что делать.
Не знают, что делать, да.
Не знают, что делать. Самый вот глубинный ответ – это быть для ребенка авторитетом. Современными словами, быть для ребенка лидером. Лидер – это кто? Это сильный человек, внутренне сильный, за которым хочется идти. Лидер на аркане за собой не тянет. За лидером люди идут сами. То же самое и с родителем. Родитель должен для ребенка быть лидером, конечно, и тогда ребенок будет слушаться. И, естественно, здесь… чем больше ребенок растет, чем старше он становится, тем у него больше интересов возникает, и ребенку хочется больше свободы. И понятно, здесь есть у родителя должны быть какие-то ограничения, которые он ставит, но чтобы родитель был главным для ребенка. Сейчас почему дети так не слушаются и так далее? Потому что мы их с детства приучаем, что ты главный. Все для тебя. Вот даже самые маленькие дети чуть закричал, да ради бога, на, только лишь бы успокоился, да. Это касается абсолютно всего. А где-то граница, когда ребенок вырастает, он же так и продолжает себя вести. И вот именно вот это вот родительское лидерство и умение ставить ограничения детям с самого маленького возраста, оно является секретом вообще здоровых отношений между родителем и ребенком.
Ксения, так как вы многодетная мама, мама с опытом, так как вы ведете занятия в своем центре семейном вместе, я хочу вам рассказать несколько таких ситуаций, зарисовок, потому что часто мамы читают в книгах, да, что-то слышат, и это все хорошо, но это теория, а очень хочется вот конкретно, на конкретной ситуации, как быть. Вот представим ситуацию. Ребенок маленький, начнем с более маленького возраста, да, ребенок маленький, ну, не знаю, хочет что-то, что ему нельзя. В розетку хочет, какую-нибудь там вещь, из ящика что-то вытаскивает, то, что нельзя, и вот начинает кричать, да, мама ему, ну, на, возьми какую-нибудь другую игрушку, пытается его отвлечь, еще что-то. Он не слушает, он только вот кричит и хочет свое. Что делать в этот момент маме? Что делать?
Настаивать на своем.
Ну, вот, например, спокойно настаиваешь, он не слушает. Некоторые мамы начинают повышать голос, кричать, да. Ребенок боится, потому что он еще маленький. Ну ладно, успокаивается, там плачет. Или кто-то другой, наоборот, еще сильнее кричать начинает. И получается вот какой-то замкнутый круг. Мама не знает, что делать.
Вот это же опять от внутреннего ощущения собственной силы и собственной правоты, что ли. Вот если ребенок действительно залезет в розетку, может случиться, ну, плохое, конечно, правильно? И если мама с раздражением, со злостью кричит, да нельзя, вот уйди, понятно, ребенок будет и пугаться, и плакать, и все равно лезть. А если мама осознанно скажет, нельзя, а ребенок все равно лезет, и все равно нельзя. И еще надо понимать, что вот особенно маленькие дети, они слова как таковые, объяснения наши, они практически не понимают. Это надо понимать. Но они понимают наши эмоции. И если мама строго сказала, громко, зло, эмоционально, понятно, ребенок с первого раза поймет и уже больше не будет туда лезть. И что страшного, если ребенок напугается?
А вот да, очень же многие боятся того, что ребенок напугается, что ребенок, например, заплачет. Ну, может быть, не прям заплачет, но как-то всхлипывает, начнет еще что-то. Что я, получается, ору на своего ребенка, я его обижаю, я его мучаю, я ему наношу психологическую травму.
Ну, это да, это отдельная история про психологические травмы. А с другой стороны, как воспитывать детей, не ставя им границы? И понятно, что...
Учитывая еще, что дети постоянно расшатывают эти границы.
Конечно, они проверяют эти границы, они живые, они свободные, они не знают, что можно и что нельзя. И если и спокойный тон, он на самом деле... Даже до взрослого он иногда доходит, может быть, не сразу, может быть, вообще не доходит. И почему взрослые эмоционально друг с другом разговаривают? Потому что именно эмоции до нас доходят, может быть, не до нашего понимания, но до нашего сердца точно доходят эмоции. Если мама эмоционально сказала, да нельзя уже, вот уже сколько можно, и даже еще по попке шлепнуть, но это будет понятно. И вопрос решится, чем это будет до бесконечно, с раздражением или спокойно, нельзя, нельзя.
И... А вот, Ксения, тут же сразу же начинается, как это шлепнуть по попке? Как это избивать своего ребенка?
Ну, это не избивать, во-первых, это действительно разные вещи. Вот, ну, например, на Руси это, в принципе, как сказать, это наша национальная черта, что ли, воспитание. И это... форма взаимодействия, это форма телесного контакта. И, например, детям, ну вот моим, если я на них ругаюсь, я часто на них ругаюсь в шутку. То есть, ах ты, и все, и он понимает, что нельзя, но он убегает со смехом. И по попе его шлепнуть, ну-ка, да, я тебе сейчас по попе шлепну, не лезь туда. И все, он уже побежал со смехом, он понял, что нельзя так.
Я как раз, когда вы говорите, сейчас снова и снова думаю о том, что действительно бедные современные родители, потому что которые не имеют опыта, да, может быть, которые не из многодетных семей, у которых нет племянников, никаких там детей, друзей, еще кого-то, они действительно теряются. То есть есть огромное количество людей, которые как раз рассуждают так же, как и вы. С другой стороны, есть те, которые рассуждают, что никогда там нельзя вообще не прикасаться к ребенку, нельзя голос повышать. Кстати, во многих фильмах мы видим, да, когда вот такие очень, казалось бы, правильные ситуации, но они абсолютно нереалистичны, да, когда там происходит что-то у главных героев, они такие: нет-нет-нет, все хорошо, там мама с папой не ссорятся или еще что-то, иди там, у нас, ну, все, мы играем, это самое, вот они ребенка выводят, и после этого, там, не знаю, выясняют отношения. Или, например, что-то происходит, они говорят: нет, не переживай, это игра. Но в жизни такого не бывает. В жизни все равно ребенок порой становится свидетелями каких-то разговоров на повышенных тонах, или сам становится участникам таких разговоров, и это, в принципе, наверное, нормально, потому что это ход жизни
просто. Это жизнь, конечно, да, и вот я призываю не бояться, не бояться эмоциональных отношений. Понятно, что когда это постоянное, когда это прям со злостью, это, наверное, неправильно, но с другой стороны, вот если смотреть назад, вот, например, смотреть на судьбы, иногда вот кажется, что, ну, человек вот, ну, трудно жилось, но благодаря именно этим трудностям потом человек и становится достойным, хорошим человеком.
Вот, кстати, знаете, как раз такая интересная история. Часто нас как раз родители воспитывали строго, в ограничениях, где-то действительно абсолютно не боялись дать подзатыльник, нашлепать по попе абсолютно. И вот мы, с одной стороны, вспоминаем, как родители на нас ругались, кричали, запрещали, куда-то не давали, и говорим: ой, это так плохо, я так страдал, переживал, что я ни в коем случае своим детям такого не сделаю. Но, с другой стороны, они не думают именно про то, что вот именно вот такие вот жесткие ограничения, они дают работу над своим характером. Они дают умение достигать целей.
Они дают ребенку внутреннюю силу. Да, внутренний человек, сержень, который все получает просто так, у него внутренней силы нету. И когда мы детям все позволяем, мы невольно делаем их слабыми. И мы не всегда в любом случае будем с ними. И более того, дети не всегда захотят быть с нами. Они растут, и они постепенно отделяются. И как потом вот такой человек слабый, который привык все получать, который не привык слышать «нет», у которого нет границ, как он потом будет жить? И то есть любовь-то родителей – это не потакание, это не боязнь причинить детскую травму, от которой потом ребенок будет, наверное, всю жизнь, ну как, страдать, да? А может быть, это и есть воспитание, может быть, это и есть воспитание внутренней силы, человечности и так далее.
Вот как раз давайте следующую зарисовку вам предложу для как раз анализа. Ребенок, пускай это будет уже повзрослее, ну, может быть, младший школьник, не хочет убираться в комнате у себя или там не хочет уроки делать. Мама, значит, так говорит, сяк говорит, все равно не хочет. Уже, знаете, мама уже наорала от души так, наругалась, сказала там, не знаю, вот сейчас уроки сделаешь, в комнате убираешься, никакого там, не знаю, телефона, мультиков, никуда там гулять не идешь, все, надоело. Ну, ребенок, ладно, я все понял, все сделал, и вот сидит такой несчастный на своей кроватке, в своей комнате. Мама уже отпустили эмоции, и она приходит и думает: вот какая я сякая, он же, значит, все понял, вот он все сделал, все хорошо, а я там, значит, ему сказала, там, неделю не гуляешь, неделю без мультиков. Ну, и она подходит и говорит: ну, прости меня, я тоже была виновата, так делать не надо, все, на тебе и мультики, и это самое, и все прочее. И это же, получается, процесс воспитания.
Да.
Все, он сломался наполовине.
Почему сломался?
Или это нормально? Потому вот, что вот...
Вот если ребенок не сделал, то, конечно, тогда тебе ни мультиков, ни прогулок, ничего. А если ребенок сделал, ну, ты заслужил, ну, ты молодец.
Ну, а если, например, изначально было сказано, что, например, неделю без мультиков, без прогулок, а потом наказание это отменилось. Ну, ребенок все сделал, там вроде как все понял, повинился, сделал, и это все отменилось. Это как получается? Нарушается слово родительское?
Это нарушается.
Нарушается.
Да. Вот я вспоминаю, у нас, когда моим старшие дети были, ну, то есть это вот лет 10 назад, там, побольше еще, тоже прям зависимость от мультиков была, и я вижу, что вот они мультики смотрят, они, во-первых, не могут прекратить их смотреть, потом, когда вот все-таки мы включаем этот телевизор, они вообще не слушаются, и, ну, вообще их не собрать. А я в какой-то момент сказала, все, мы мультики не смотрим, и на самом деле это не страшно, и они... Ну, там, месяцами, может быть, даже, ну, там, может, по какому-нибудь празднику мы им покажем какой-нибудь большой мультик. А так они, в принципе, не смотрели мультики, и они не страдали.
Вот вообще не страдали. Я согласна с этим, я вот именно пытаюсь, знаете, понять вот эту вот границу. То есть, с одной стороны, мы знаем прекрасно, что если ребенок впадает в истерику, там, хочу это и все прочее, ни в коем случае нельзя сказать, ладно, на, все забирай, только не истери, потому что таким образом мы поощряем эти истерики, мы их еще больше провоцируем, и в следующий раз 100% ребенок будет вести себя так же. Но с другой стороны, в период гнева мама может навешать на ребенка там огромное количество ограничений и наказаний. Да, ну вот как я говорю, не конкретно сегодня там ты не гуляешь, да, и не конкретно сегодня ты там не смотришь эти мультики, а там, не знаю, на неделю, до конца месяца, потому что мама злится, и вот ее эмоции захлестывают, она вот такие большие ограничения делает. Но потом она их как бы отменяет. То есть вот вроде бы вот в момент здесь и сейчас она как бы не поощрила истерику, и все действительно сошло на нет. Но тем не менее она же свое слово не сдержала.
Да, это плохо. Это вот тоже я тут плохо. Хочу два момента вот, ну, как бы уточнить. Во-первых, вот этот момент гнева, да?
Да.
На самом деле, почему он происходит? Потому что, значит, до этого долго копилось. И, по сути, если бы это не копилось, были бы много маленьких наказаний.
Угу.
Но ребенок их избежал. И мама тут нагрелась уже конкретно и дала прям много наказания. И, по сути, оно на самом деле нормально, и не надо этого. Ну, месяц не будешь смотреть. Ну, что страшного, что ребенок не будет смотреть месяц?
Мама начинает себя виноватой чувствовать. Вот я вызверилась, вот я наорала. Это же плохо.
Ну, плохо, что она так чувствует, конечно. Ну, потому что она лидер. Потому что она авторитет. Потому что ее слово должно быть закон. И вот это главное. Если мама понимает, что да, я тут передавила, но потому что я там не додавила. И в итоге-то получается то, что надо. Получается вот золотая середина. И да, вот, ну, подавлять себе вот это чувство вины. Ну, мама, вот я и своим детям говорю, и вот, ну, на занятиях я говорю, ну, мама всегда права. Вот если вот исходить из этого, если даже ребенку кажется на данный момент, что не права, то пройдет там или там месяц пройдет, или даже несколько лет пройдет, и он в любом случае скажет, ну, ты была права, это вот это 100%. И на самом деле вот... вот это прыгание сейчас с детскими травмами и так далее, ну это что такое? Это обида на родителей, и это, ну,
это
по сути...
Это культивирование вот этих вот обид, которые...
Конечно, от этого нельзя выскочить самостоятельно, и от этого жизни-то нету, ну потому что вот эта пятая заповедь почитания родителей, но если мы родителей, на родителей обижаемся, мы их уже не почитаем. И вот это... Конечно, это культивирование. Мы себе жизнь этими обидами, ну, как суживаем, ограничиваем. Мы не можем жить полной жизнью, пока мы, ну, получается, рубим вот те корни, которые нас питают. Ну, нельзя, в принципе, на родителей обижаться.
Ксения, наверное, последний вопрос на нашу сегодняшнюю передачу. Значит, ребенку может быть уже 5 лет, 7 лет, 10 лет, и вот мама осознает, что, ну, неправильно воспитывала, где-то там есть грехи в воспитании, да, неправильно себя вела, и вот она начинает вести себя по-другому, все осознанно, но вот ее постоянно гложет то, что, ну, вот, а вот раньше, а вот, например, там, не знаю, кричала на ребенка чрезмерно, там, срывалась, эмоции, или наоборот, многое позволяла. И вот сейчас это все уже такое слепое пятно, которое никак не поменять. Вот вы, как опытная мама, скажите, никогда не поздно снова начать? Или уже поздно?
Я бы, знаете, как сказала, это не то, что снова начать, а вот, во-первых, это видеть позитивное. И, ну, не, вот я не верю, чтобы родители кричали просто так на детей. Ну, не верю.
Но ведь бывают такие ситуации, когда у родителя свои какие-то проблемы, свои какие-то вот неразрешенные вопросы, и он нервный из-за каких-то своих моментов, а ребенок просто в этот момент там лезет, хочет внимания, и на него срываются.
Ну и тем самым родители ставят границу. Ну ты же видишь, какой родитель. Ну побудь один, подожди, не лезь. В этом нету ничего страшного, что родитель как-то негативно реагирует на ребенка. Родитель тоже человек. У него тоже, он не идеал. Он как? Он, у него могут быть плохие эмоции. Вот если один раз ребенок залез тогда, когда у родителя плохое настроение, он в следующий раз будет знать, что ну вот сейчас подожду, родитель остынет, и потом я подойду.
Ну, у родителя может быть период плохого настроения, месяц, два месяца, ну, я имею в виду из-за каких-то своих проблем. И это означает, что, грубо говоря, каждый день и через день он постоянно вот так срывается на ребенка. А потом, понятно, себя
ругается. Ну, это вопрос уже к родителям. Да, да. Ну, конечно. А родителю простить себя за это надо тогда.
Вот как? Как это сделать?
Ну, признать.
Это самое сложное.
Вот признать, что я был неправ, но я так больше не хочу. И самое главное, себя простить, потому что мы сейчас живем в мире, где ошибаться нельзя, где ошибаться – это плохо. Мы сейчас живем в мире идеалов, как я говорю, картинок. Вот мы сами нарисовали картинки, и все в них живем, а жизнь-то она другая. И если мы себе позволим ошибаться, да, ну, я был неправ. И, ну, да, вот накосячил, вот теперь надо расхлебывать, разгребать. И силы нужны, чтобы именно разгребать, а не дальше. А если в вину свалиться, от этого лучше не будет ни родителю, ни ребенку точно.
Ксения, расскажите про ваш центр «Вместе». Кого вы приглашаете, какие занятия есть, для кого они проходят?
Наш центр «Вместе» находится на Ботанике, в студии творчества «Перфект» на Родонитовой, 18Б. Мы приглашаем в первую очередь родителей семьи. Ну, как родители с детьми, как правило, ходят все равно мамы и 1, 2, 3 ребенка, у кого сколько есть. Также мы проводим такие обучающие, наверное, курсы, программы вот именно по родительству, именно вот по теме, которую мы сегодня затрагивали, что делать с детьми. Вообще, как их воспитывать, чтобы были и в настоящий момент хорошие отношения, самое главное, чтобы в будущем были хорошие отношения. И также мы ведем занятия для взрослых, во-первых, оздоровительные занятия для женщин по телесной терапии, и есть программа по женственности, да, то есть это, ну, как возвращение к себе, как быть женщиной, как в современном мире быть собой.
Ксения, большое спасибо за нашу беседу. Я думаю, мы еще не раз с вами встретимся. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Ксения Шилова, руководитель семейного центра «Вместе» и многодетная мама. Еще раз большое спасибо, Ксения. До новых встреч.
До свидания. Thank you.